Слава Богу. Сегодня, насколько я чувствую, Бог хочет с нами поговорить о событиях, которые записаны в книге Руф. Меня очень захватила сегодняшняя подготовка к проповеди. Я был просто в восторге от того, как красиво Господь все устраивает в жизни людей. И действительно, это очень красивое сочетание, и все в нем так, как поэтическая книга построена. Ну, прямо если с первой главы, в самом начале, мы узнаем о том, что была простая семья. Просто они искали, где лучше жизнь. Они уехали из Израиля, из земли обетованной, поехали в Моавитскую землю. Потому что там было, как им казалось, лучше. Но это действительно все равно, что уехать из России во Вьетнам. Но как получилось, что жизнь у них не совсем сложилась, или вернее, совсем не сложилась. И глава семьи умер, потом сыновья женились и тоже умерли. От чего? Почему? Мы этого не знаем. И вот, представляете себе, остается только уже пожилая мать и две невестки. Звали их, одну звали Орфа, а другую Руфь. Вот в честь Руфь это целая книга написана. Сколько лет им было, я думал, просто мне интересно. Я параллельно слушал, мыл машину, готовил, размышлял о проповеди и слушал рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда». Я до сих пор ее люблю слушать. Во время того, как я слушал, много оттуда приходило ко мне тоже мысли, рассуждения. Сколько лет им было, я думал. Ну, я впервые услышал эту рок-оперу в 18 лет. 18 лет, 73-й год. В 73-м году мне было 18 лет. Я специально посмотрел, сколько лет было исполнителям, которые тогда были. Ну, там был разброс от 25 до 30. Самый старший был исполнитель роли Иисуса Христа. 30 лет. Все остальные были где-то в этом промежутке времени. И я подумал, на самом деле, ну, я был еще мальчишкой, конечно, 18 лет. Но вы знаете, я подумал, что этот возраст, вот где-то с 18 лет, может быть, чуть-чуть раньше. Ну, я, например, стал осмысленно относиться к жизни в 15 лет. Я написал первое свое стихотворение. И это было о моей жизни. Я просто думал, как я живу, и к чему я живу, и зачем я живу. А дальше, до 30 лет, я думаю, совершаются все самые-самые важные события в жизни человека. Все самые-самые важные события. Там любовь, встречи, там брак, там, в общем, короче говоря, это самое ответственное время. Хотя мы думаем, что, может быть, позже, когда-то самое будет ответственное время. Но нет, именно это время самое ответственное. Самое ответственное. Почему? Потому что то, что будет посеяно в эти годы, потом вы будете жить с этим всю оставшуюся свою жизнь. Но кто-то уже прожил эту жизнь, в частности я. Я могу сказать, я думаю, что вы со мной спорить не будете. Ну вот написано, что они прожили с мужьями, написано, около 10 лет. Наверное, потому что они, ну, не одинаково вышли замуж, да, там, не в один день. И не в один день умерли там их вот мужья, да, поэтому где-то около 10 лет. Но девочки тогда выходили 14-15 лет, это самое нормальное было в то время в Израиле. 14-15, ну 25 лет, 25-24, где-то может быть вот столько было этим двум женщинам молодым, Орфе и Руфе. Когда мужья умерли, им было вот примерно по столько лет. Но можно сказать, что да, как бы их уже жизнь свершилась. Они уже вышли замуж, и теперь уже все. Но самое интересное, когда мы имеем дело с Богом, все только начинается. Все только начинается. Интересно поведение двух этих женщин молодых. Они обе сокрушались вместе с Ноамень. Они хотели остаться вместе с ней. Говорили, нет, мы останемся вместе с тобой, пойдем вместе с тобой, будем вместе с тобой и все остальное прочее. Но потом одна принимает одно решение, а другая принимает другое решение, противоположное. Я думаю, интересно, в это время слушаю я свою рок-оперу, и там иуде первосвященники говорят, он говорит, мне не нужны ваши кровавые деньги. Он пришел их бросить обратно, как бы вернуть эти деньги. Они говорят, это ничего особенного, это просто fee, nothing more. Это просто твоя, это просто цена. Просто, спокойно. Или дальше еще интересный такой момент, когда Иисус на последней вечере, он говорит, что один из вас предаст, а Иуда ему говорит, что ты драматизируешь эти события? Ты прекрасно знаешь, кто это. Ну, действительно, что мы драматизируем? Все. Ну, что нам драматизировать? Ну, это обычно. Ну, вот просто Орфа поступила так, как она хотела. Ну, что драматизировать здесь? Ну, это было просто ее решение, это ее жизнь. Она так решила, и она так поступила, и все. Тем более, Наэмин говорила, ну, пожалуйста, идите обе, найдите там, идите в дом матери своей, там живите и так далее. Это ваше право. Ну, что можно про нее сказать? Я думаю, да, действительно, когда-то я слышал очень хорошее выражение. Когда мы имеем дело с Богом и общаемся с Ним, чрезвычайно важно поступить не так, что соответствует нашему праву, а поступить как раз вопреки тому, на что мы имеем права. Например, вот мы приехали, и... Ну, у меня есть право, я после отпуска, ну, как бы могу не думать и не проповедовать. Но когда я увидел, например, что у меня в списке Илья, он говорит, я думал, ты отдохнешь. От чего отдохнешь? Я не понял. Если ты живешь с Богом, от чего отдохнешь? Почему мы стремимся идти на собрание? Да, дорогие, у вас есть право не ходить сюда. Вы проработали целую неделю, вы жили, и столько было у вас проблем, вы много работали, устали, у вас есть право, не ходите сюда. Но вопреки вашему праву нас тянет сюда, потому что мы здесь находим нечто, что дает нам силы восстанавливаться и изменять нашу жизнь. Поступать по праву – это не значит, что поступаешь ты правильно. Поступать вопреки своему праву. Тогда, когда тебе не хочется кого-то прощать, у тебя есть полное право, тебя обидели и так далее, у тебя есть полное право не прощать. Но вопреки твоему праву, Бог говорит, если стоите на молитве, прощайте. Это вопреки моему праву, Господи. Я имею право злиться на него до конца жизни. Но Бог говорит, надо простить, вопреки праву. Интересно, правда? И вот представьте себе, очень трогательный момент. Я нашел, что они все-таки, Наэмень и Руфь, они приходят в то место, откуда они были все родом. Ну, к себе на родину. И Руфь приходит туда же. Вернулись они на родину. И какое это было время? Я хочу посмотреть с вами самый конец первой главы. В 22 стихе написано. И возвратились Наэмень с нею, сноха ее Руфь, моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. В начале жатвы ячменя. Вам о чем это говорит? О чем это говорит? Ну какой-то есть здесь символ? Для меня в этом стихе очень важно. Во-первых, они пришли вместе. Одна из них – Наэмень, которая здесь родилась. Другая из них – Руфь, которая была моавитянка. Моавитяне, кто они такие? Они враги. Какого они происхождения вообще? Я вообще просто поражаюсь. Какого происхождения? Вы знаете? Моавитяне пошли от чего? Это потомки дочери. Представляете себе? Кровосмешение какое. Отец с дочерью и дальше – пошли у них Лот и его дочь, пошли у них дети. И это был целый народ. Как вы думаете, вот это как-то отразилось на их сознание? В этом народе было какое-то искажение или так, ну, что-то было или нет? Я уверен, вот если взять историю Лота, того, что произошло там, вот в земле или в городе, в Содоме, Гоморре, что-то происходило там ужасное. Ну, действительно, пришли незнакомые люди, и вдруг на них набрасываются толпа людей для того, чтобы устроить какую-то ужасную совершенно, даже об этом, ну, неприлично с детьми разговаривать, то, что они хотели устроить с ними. И эти дочери Лота, они там воспитывались. они там воспитывались и все это впитывали в себя, впитывали в себя. И вот, когда их оттуда вывели, мамаша, она настолько к этому привыкла даже, жена Лотова, да, что она весь этот Содом и Гоморру, она вынесла с собой вместе. И не смогла не обернуться, и сказать, не оборачивайся. Но она все-таки обернулась и превратилась в соляной столб. Я хочу сказать, что все это было в них заложено. Поэтому они так и поступили. Думают, ну теперь от кого мы будем иметь? Наши женихи умерли, давай напоим отца, и у нас будут дети. Вот и все. Хорошая мысль вообще, просто идеальная. И вот из такого народа происходит Руфь. Мы сейчас смотрим на то, что в их жизни, в этой семье произошло чудо. Просто она оказалась примером для других людей, для целого народа Израиля. Больше того, если вы посмотрите родословную Иисуса Христа, то вы обнаружите, что она находится в числе тех, от кого пришел на землю сам Спаситель, от кого родился. Там есть частичка ее крови. Я что хочу сказать, что когда Бог вмешивается в чью-то судьбу, мы можем сказать, нет, среди этого народа я не буду никого искать себе. И с этими людьми я не хочу иметь ничего общего. Это вам Бог сказал или нет? С этой семьей мы не можем породниться, они очень все плохие и так далее. Ну что ж поделать, если это Божье провидение. Если это Господь действует в жизни твоей и в жизни этой семьи, то все чудеса возможны. Любые чудеса возможны. Только нужно знать, что это Божий промысел. И он проявляется именно так. Он проявляется именно в том, что человек начинает вести себя нетипично для целого народа. Или нетипично для сложившегося в этой семье или в этом окружении образа поведения. Нетипично, по-другому. Так, что все начинают удивляться. И действительно удивлялись. Ваос заметил сразу ее. Ваос сразу заметил. С ней вместе пришел слух. Это та самая намитянка, которая не оставила свою престарелую свекровь, и она вместе с ней пришла сюда. Это та, которая заботится о пожилом человеке. Да, дайте ей возможность собирать больше колосков, даже подкидывайте ей. Пусть она получит привилегии какие-то, возможно. Но красота заключается в том, что в конце второй главы написано, 23 стих написано, так была она со служанками Ваозами и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя. Вот этот вот период времени, с начала жатвы ячменя и до конца жатвы ячменя, это период времени. О чем он вам говорит? Смотрите, вся глава, начало второй главы кончается тем, что начало жатвы, и следующая глава, вторая, заканчивается тем, что жатва окончилась. О чем это вам говорит? Надо ловить момент. Я хочу, чтобы вы учились замечать знаки в своей жизни. Какие-то, чрезвычайно важные. Если вы приходите к началу чего-то, это целый период вашей жизни. Начало, может быть, за этот период все изменится. И именно за этот период, от начала жатвы до конца жатвы, изменилась жизнь Руфи. Именно в это время ее заметили, именно это были решающие взгляды, решающие отношения и так далее. Все изменилось. Все изменилось. И это очень важно понять, что ваш предыдущий период, тогда, когда они жили в земле Моавитской, все это было другой период. Но сейчас они пришли, и начался новый период вашей жизни. Какой период жизни начинается в вашей жизни сегодня? Или в каком периоде вы живете? Чего вы ожидаете? Может быть, вы не ожидаете того, что что-то может перемениться радикально. Вы думаете, что вы будете по накату из вашего предыдущего периода жизни. Вы это войдете, и ничего не изменится. Для кого-то да. Я хочу, чтобы вы это заметили. Орфы здесь нет. Орфы нет. Дорогие, подумайте хорошенько. Здесь есть только Руфь. В этом новом периоде, с начала жатвы до конца жатвы, нету Орфы. А где она? Где она? Вы где-нибудь в Библии еще читали про нее? Она поступила по праву. Все было прекрасно в ее жизни. Она поступила так, как она считала правильным. Она поступила по праву. А где она? Про нее дальше что-то сказано. Это не ее история в книге Руфь. Она сама написала, поставила точку в своей жизни. Чем? Не знаю. Я не могу сказать. Но это очень важно чувствовать. Ваш период жизни, особенно молодых людей, с 18 до 30 лет, смотрите на свою жизнь внимательно. Смотрите, что вы делаете в своей жизни. Потому что в следующий период, в который мы входим, вам, может быть, просто не будет места. Мы сейчас говорим о жатве, когда мы ожидаем Иисуса Христа, когда Бог придет жать землю. Может быть, вы по праву скажете, я не хотел ходить, но я вот сегодня не хотел идти на собрание. А в этот момент Бог пожал землю. И это будет история тех, кого Он пожал. А твоя история? Где она, твоя история? Слава Богу. Мне очень нравится эта рок-опера. Вы знаете, в ней есть один очень... самый чудесный момент. В диске ее, в музыкальной версии ее нет, а в экранизации там есть этот момент. Чудесный момент. В чем он заключается? Когда люди приходят, и вот они, вот что-то случилось. Вот вчера этого не было, но сегодня это стало. И вот Мария, представляете себе? Она говорит, ну, я жила просто тем, что я видела его каждый день. Мне это давало силу мне жить. И сейчас я вижу первый раз, что-то пошло не так. И говорит, можем мы начать сначала? Может, мы начнем сначала? Потом Петр, после того, как он уже отрекся, он говорит, ну, Иисус, ты уже всем все доказал. Но теперь уже становится страшно. Теперь тебя уже пленили. Сейчас уже тебя поведут на распятие. Ну, ты уже доказал всем. Все, хватит. Может, мы начнем сначала? Ну сначала, потому что как-то страшно уже становится. Давай начнем сначала. И вот следующий потом толпа людей, вот этих всех, которые не понимали Иисуса Христа. И вот они стоят и все хором поют. Ну может мы начнем сначала, Иисус, потому что что-то непонятное произошло в нашей жизни. О чем я хочу сказать, дорогие мои? Может быть вы пришли в такую ситуацию, когда вам кажется, что что-то страшновато уже дальше. Что дальше будет в моей жизни, я что-то не совсем понимаю. Может, вы воспользовались своим правом и как-то далеко от Бога оказались. Ну, у вас есть право работать. Ну, конечно. Кто же будет с этим спорить? У вас есть право участвовать в вечере или не участвовать в ней. Ну, кто же будет спорить? Но дальше уже смотрим, пришло к тому, что что-то пошло не так. Что-то пошло не так, Господи. Все, Иисус, по-моему, ты уже доказал. Все, давай начнем сначала. Это хороший момент, когда вы, наконец, осознаете это. Но в тот момент им было действительно страшно. Потому что Иисус на этой самой экранизации, Он просто идет от них и удаляется от них. И страх все только увеличивается и увеличивается. Это страшно. Остаться без Бога хотя бы на одну минуту, хотя бы на одно мгновение. Остаться без Бога. И когда ты хочешь начать, но не знаешь, с чего начать. Я что-то не помню, как там было написано, Господи. А ведь сказано, что будет такой момент, когда люди будут хотеть от моря и до моря, чтобы услышать Слово Божие, которое сегодня проповедуется бесплатно. Каждый может услышать его, но у вас дела. Я забыл. У вас дела. Учтите, дорогие мои, если слишком увлечетесь своими правами, можете оказаться вне книги, которую мы вместе с вами читаем, и книги вечной, книги жизни, о которой предупреждает нас Слово Божье. Мы можем посмотреть этот самый фрагмент «Иисус Христос – суперзвезда», как они поют. Подумайте, может быть, вы увидите себя в этот самый момент.
I've been living to see you, see you, see you. wouldn't be like this. This was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? I've been very hopeful so far. Now for the first time, I think we're going wrong. Hurry up and tell me, this is just a dream, or could we start again, please?
I think you've made your point now.
Это Пётр.
You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again, please?
I've been living to see you, dying to see you, but it shouldn't be like this. This was unexpected. What do I do now? Could we start again, please?
Could we start again?
I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again? Could we start again?
Could we start again?
Could we start again?
Иисусу надо было уйти. Они остались на время полностью в растроганных чувствах. Никто не знал, чем это закончится. Он должен был уйти и пройти свой путь до конца. И он сделал это. Он сделал это ради этих самых людей, которые не знали, что будет дальше. Но вот что интересно. Слава Богу. Очень интересно то, что Иисус пришел и первым явился Марии, а потом явился Петру, который отрекся от него, а потом явился 500 людям, и потом всем апостолам, всем, кто пел ему и не знал, что будет дальше. Он пришел к ним для того, чтобы все рассказать и объяснить. И сегодня от Иисуса я хочу спросить всех нас, может быть, мы начнем все сначала? Может быть, сейчас самое время, когда нам нужно понять, что лучше всего оставить наши права. Лучше следовать за Ним, когда Он зовет. Это будет лучше для нас, чтобы никогда не остаться вне общения с Ним. Чтобы мы могли быть вместе с Ним навсегда. Если у вас есть желание сегодня возобновить свою жизнь с Господом, если у вас есть желание сегодня прийти к Нему и сказать, может, начнем все сначала, Господи, я готов. Сделай это. Обнови мое сердце. Я хочу идти за тобой. Аминь. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты ценишь каждого из нас, из тех, кто присутствует здесь, из всех детей Твоих, всех искупленных Твоих, церковь Твою. Ты любишь. Ты настолько любишь, что дал распять Себя, чтобы приобрести нас для вечного Твоего Царства. Господи, но Ты видишь, что мы сами часто заблуждаемся, сами не знаем, как правильно поступать. Вот как видим, эти две женщины молодых, они поступили одна так, а другая по-другому. И вот видим, что это отразилось на всю их жизнь и на вечную судьбу. Господи, помоги, убери Береги нас, Господь, от таких поступков, которые могут разлучить нас с Тобой. Что-то мы не видим, возможно, сегодня. Я прошу Тебя, Ты будь строг с нами. Ты будь, Господь, с нами конкретен, чтобы мы понимали, что нам нужно, чего нам не нужно. Чтобы мы не отстаивали то, что нам не нужно, но шли за тем, что необходимо для нашей жизни и для нашего спасения. Чтобы мы шли, Господь, за Тобою, а не от Тебя. Чтобы нам потом не разочароваться, чтобы нам потом не искать Тебя. Давай начнем сначала. Лучше всего с этого самого момента, чтобы нам больше никогда не отступать от Тебя, чтобы нам больше никогда не разлучаться, чтобы нам быть послушными Тебе во всем, каждой мелочи. Давай начнем сначала. Аминь.